Глава 7. Башня Мерлина. Так как я стал второй особой в государстве и был облечен политической и всякой другой властью, то мне воздавались подобающие моему положению почести. Одели меня в платье из шелка и бархата, шитое золотом, поэтому очень тяжелое и неудобное. Но, конечно, по необходимости я скоро привык к нему. Я был помещен в замке, в лучших комнатах после королевских. В них было душно от шелковых занавесей кричащих цветов, зато на каменном полу вместо ковра лежал камыш всех сортов. Что же касается самых элементарных удобств, то они отсутствовали. Массивные дубовые стулья, украшенные резьбою, были, пожалуй, и красивы, но сидеть на них можно было только разве в наказание. Ни мыла, ни спичек, ни зеркала здесь не знали. Вместо последнего употребляли металлические листы, но смотреться в них можно было с таким же результатом, как в ведро с водой, и ни одной хромолитографии. Я сам несколько занимался этого рода искусством, когда был на заводе, и привык считать его частью самого себя. Мне прям больно было смотреть на всю окружающую меня великолепную пышность и на мертвенно-холодные голые стены. Я вспоминал нашу незатейливую квартирку в Гартфорде, где не было ни одной комнаты без хромолитографии или, по крайней мере, без трехцветной картины «Бог да благословит наш дом», висящий над дверями. В гостиной у нас висело 9 хромолитографий. А здесь, даже в моей громадной приемной комнате, не было ничего похожего на картину, за исключением разве чего-то в виде большого одеяла, тканого или вышитого и местами заштопанного. Не было ни одной живой краски и ни одной фигуры на этом произведении искусства. Что же касается соразмерности, то сам Рафаэль нашел бы ее ужасной даже после своей кошмарной картины, которую именуют знаменитый картон Хамптонского двора. У него есть еще несколько странных картин. Вообще для меня совершенно непонятно значение искусства Рафаэля. Он писал, как птица поет. Все его картины пресные и несообразны. В замке не было также ни звонков, ни слуховой трубы. У меня было очень много слуг, которые постоянно торчали в передних, но когда они были мне нужны, я должен был идти и звать их. Не было ни газа, ни свечей. Бронзовые чашки, до половины наполненные скверным маслом, с горящей тряпкой, плавающей в нем. Это было все, что считалось освещением. Много таких чашек висело по стенам, и их свет только слегка разряжал ночную темноту. Если нужно было выходить куда-нибудь ночью, то слуги провожали с горящими факелами. Не было ни книг, ни чернил. Не было стекол в отверстиях, которые назывались окнами. Ведь, кажется, пустяшная вещь — стекло. А и оно делается важным, когда его не хватает. Но более всего чувствовалось отсутствие таких необходимых продуктов, как чай, сахар, кофе и табак. Мне представлялось, что я другой Робинзон Крузо, попавший на необитаемый остров с более или менее прирученными животными вместо обыкновенного человеческого общества. Чтобы сделать сносным свое существование, я должен был изобретать, выдумывать, создавать. Я должен был напрягать мозги и действовать руками, вообще преобразовывать окружающую меня обстановку. Но это было мне по вкусу. Одно только беспокоило меня вначале. Слишком уж много интереса возбуждал я в народе. По-видимому, вся нация желала меня видеть. Скоро, конечно, стало всюду известно, что затмение перепугало британский народ до смерти, что пока оно продолжалось, вся страна от одного конца до другого была в паническом ужасе. Все монастыри, церкви и отшельнические кельи были переполнены бедными молящимися и плачущими созданиями, которые думали, что пришел конец мира. Потом до всех начали доходить слухи, что виновником ужасного события был иностранец. Могущественный чародей при дворе короля Артура. Он задул солнце, как свечу, когда ему угрожали смертью. Но потом снял чары, за что теперь его все почитают и прославляют как человека, который своей властью спас землю от разрушений и людей от голодной смерти. Если же теперь представить себе, что не было не только ни одного человека, не верящего во все это, но даже хотя бы сколько-нибудь сомневающегося, то вы поймете, что каждый человек стремился собственными глазами увидать такого удивительного чародея. Обо мне только и говорили. Все остальное было забыто. Даже король вдруг отодвинулся на второй план. В продолжение дня и ночи прибывали послы и делегаты отовсюду. Простой народ валом шел по дорогам. Больше 12 раз в день должен был я выходить и показываться толпе с почтением и благоговением, взирающей на меня. Это становилось тяжело и утомительно. Хотя нельзя сказать, чтобы не было приятно слыть такой известностью и быть предметом поклонения и обожания. Мерлин зеленел от зависти и досады, но что тоже доставляло мне немалое удовольствие. Одно только было для меня непонятно. Никто не просил моего автографа. Я говорил даже по этому поводу с Кларенсом. Но, боже мой, чего мне стоило объяснить ему, в чем тут дело? Поняв, наконец, о чем я говорю, он сказал, что во всей стране никто, кроме разве что десятка монахов, не умел ни читать, ни писать. Во всей стране! Подумайте только. Было еще одно обстоятельство, которое несколько смущало меня. Весь собирающийся сюда люд, конечно, ждал от меня нового чуда. И это было вполне естественно. Приятно иметь возможность похвастаться своим далеким домашним, что видел собственными глазами человека, которому повинуется небо. Приятно поделиться этим в кругу своих соседей и возбудить в них зависть. Но насколько увеличатся все эти удовольствия, если удалось еще увидать и чудо, совершенное таким удивительным человеком? Настроение было повышенное и напряженное. Имелось еще впереди затмение луны. И я знал число и час его, но до него еще было очень далеко. 2 года. Я дал бы ему прекрасные привилегии, если бы оно поторопилось, так как на него появился теперь большой спрос. Очень было досадно, что оно произойдет тогда, когда никто им не сможет воспользоваться так, как воспользовался бы я теперь. Если бы оно должно было быть через месяц, я сумел бы провести время до него и подготовить всех к новому великому чуду. Но теперь я не видел решительно ничего, на что мог бы рассчитывать, как на подспорье моей репутации. А между тем Кларенс уже не раз говорил мне, что Мерлин возбуждает народ против меня, называет меня шарлатаном, который только обманывает людей и не может сделать никакого чуда. Нужно было действовать, и я обдумывал план. Пользуясь данной мне властью, я заключил Мерлина в башню, в то самое подземелье, в котором сидел сам. Затем я возвестил через герольдов с барабанным боем, что буду занят 2 недели разными государственными делами. А в конце этого срока я в 1 минуту сожгу каменную башню Мерлина огнем с неба. И пусть остерегаются все распространяющие обо мне дурные слухи, а также и слушающие их. Кроме того, предупреждаю всех, что пока я намерен совершить только 1 это чудо. Если же его окажется недостаточно и будут снова роптать, я превращу всех недовольных в лошадей и заставлю их работать. Спокойствие восстановилось. Я отчасти посвятил в мою тайну Кларенса, который должен был помогать мне в работе. Я сказал ему, что чудо, которое я намерен совершить, требует некоторых приготовлений. Но предупредил его при этом, что внезапная смерть грозит всякому, кто будет рассказывать об этих приготовлениях. Такое предостережение, конечно, должно было несколько сократить его охоту к болтливости. Потихоньку мы сделали несколько хороших бушелей хорошего минного пороха. Затем с помощью подчиненных мне воинов я изготовил громоотвод и 100 футов проволоки. Старая каменная башня была уже в сущности разваленной, но очень массивной постройки. Она сохранилась еще от римских времен, и ей насчитывали не менее 400 лет. Плюш обвивал ее от основания до вершины, как чешуйчатая кольчуга, и, несмотря на грубость формы, она была очень красива. Стояла она на уединенной возвышенности, в полумиле от замка, но была хорошо видна из него. Работая по ночам, мы начиняли башню порохом, мы клали его даже в стены, которые в основании были около 15 футов толщиной. В каждое отверстие было всыпано не менее гарнца пороха. Таким количеством взрывчатки можно было бы поднять на воздух лондонскую башню. На 13-ю ночь мы установили громоотвод на целую кучу пороха и провели проволоку во все отверстия. После моего объявления все оббегали башню на большом расстоянии, но утром 14-го дня я счел за лучшее предупредить еще раз через герольдов, чтобы никто не подходил к башне ближе как на четверть мили. Тогда же было объявлено о времени совершения чуда. В избежание несчастья флаги и горящие факелы на башне подтверждали предупреждение. Грозы случались в последнее время довольно часто, поэтому неудачи я не боялся. Все-таки я выговорил себе дня два запасных, ссылаясь на занятия государственными делами и говоря, что народ может еще немного подождать. Как нарочно, день выдался ясный, солнечный, кажется, первый в продолжении трех недель. Я уединился и наблюдал за небом. Кларенс время от времени врывался ко мне и с волнением сообщал о том, что всеобщее возбуждение возрастало все больше и больше. Все окрестности замка, которые можно было окинуть глазом со стен, были заняты сплошной массой людей. Но вот подул ветер, показалось облако. В то же время солнце уже начинало садиться. Облако увеличивалось, темнота сгущалась. Я рассудил, что пора мне появиться. Я приказал зажечь факелы на башне, освободить Мерлина и привести его ко мне. Еще через четверть часа я сошел на площадку, где нашел короля и весь двор, смотрящих в темноте на башню Мерлина. Мрак увеличился до такой степени, что ничего не стало видно. Факелы ярко горели на старой башне на холме и бросали кровавые отблески на часть собравшегося народа и зубцы замка. Картина была эффектная. Мерлин пришел мрачный и озлобленный. Я сказал ему: «Вы хотели сжечь меня живым, когда я не причинил вам никакого вреда. Затем вы все время старались испортить мою репутацию. Вследствие этого я вынужден низвергнуть огонь на вашу башню, но вы можете воспользоваться случаем, если хотите. Если вы думаете, что можете уничтожить мои чары и предохранить башню от огня, возьмите жезл и действуйте. Наступил ваш черед».
«Я могу, прекрасный сэр, и я уничтожу, не сомневайтесь!»
Он начертил воображаемый круг на камнях площадки и сжег щепотку порошка, отчего распространился ароматичный дым. Все отшатнулись, начали креститься и вообще чувствовали себя неуютно. Затем он начал бормотать что-то, делая в воздухе пассы руками. Он двигался медленно и монотонно, как в бреду. Его широкие рукава болтались вокруг него, как крылья мельницы. Между тем гроза усиливалась. Порывы ветра задували факелы, и темнота сгущалась. Упало несколько тяжелых крупных капель дождя. Молнии беспрестанно блистали на черном небе. Без сомнения, мой громоотвод скоро должен был начать действовать. Наступала торжественная минута. «Я дал вам достаточно времени», — сказал я Мерлину. «Я предоставил вам все и не вмешивался. Очевидно, ваши чары слабы. Теперь пришла моя очередь». Я сделал три пасса в воздухе, и вдруг раздался страшный треск. Старая башня взлетела к небу, и целый фонтан огня превратил ночь в день и осветил на протяжении тысячи акров массы людей в ужасе и смятении, упавших на землю. Целую неделю после этого шел дождь из камня и из звездки», — повествовало донесение того времени. На самом деле все было не так уж страшно. Это было настоящее чудо. Большая часть гостей немедленно удалилась во свояси. На другой день во все стороны от замка потянулись бесчисленные следы и колеи от колес в жидкой грязи. Вероятно, если бы мне пришлось собирать публику для следующего чуда, необходимо было бы прибегнуть к услугам шерифа. акции Мерлина упали окончательно. Король хотел лишить его жалования, хотел даже изгнать его, но я вмешался. Я сказал, что он может пригодиться на то, чтобы следить за погодой и на разные другие мелкие работы, а я уж буду поддавать жару там, где будет не хватать его чародейских способностей. Правда, от его башни остались одни воспоминания, но я посоветовал восстановить ее за счет государства, а ему рекомендовал держать пансионеров, но этого ему не позволяло его высокое звание. Что же касается благодарности, то я так и не дождался ее от него. Конечно, участь его была незавидная. Трудно ожидать любезности и благодарности от человека, который лишился всех своих выгод и преимуществ, поневоле уступив их другому.